Ищи помощников. Истинная сила любого общества видна по тому, как оно относится к своим наиболее уязвимым членам. И мы на Западе можем извлечь из примера Японии немало уроков. Как осознало неприкаянное поколение японцев, даже сам процесс отклика на нужду способен наполнить жизнь новым смыслом. Антрополог Маргарет Мид во время лекции часто задавала аудитории вопрос: «Что, на ваш взгляд, является самым ранним признаком цивилизации?» Она выслушивала ответы наподобие «глиняная посуда», «железное орудие труда» и «первое оккультуренное растение», а затем объявляла: «Вот мой ответ», и поднимала над головой человеческую бедренную кость, самую большую в ноге, и указывала на утолщение в месте сросшегося перелома. Как отмечала Мид, подобные признаки лечения никогда не обнаруживают среди останков самых ранних и диких сообществ. В их скелетах мы находим признаки насилия: пробитое стрелой ребро, проломленной дубинкой череп, но эта зажившая кость показывает, что кто-то заботился о травмированном человеке, охотился вместо него, приносил ему еду, служил ему, жертвуя чем-то в ущерб себе. В противоположность природному правилу выживания сильнейшего, мы, люди, оцениваем цивилизованность на основании нашего отношения к самым уязвимым и страдающим. Ведущий детских телепередач Фред Роджерс рассказывал, что когда в детстве он слышал о какой-нибудь катастрофе или стихийном бедствии, его мама говорила ему: «Ищи помощников, Фред. Каждый раз, когда случается что-нибудь ужасное, всегда есть те, кто спешат на помощь». Мы в Соединенных Штатах увидели яркий пример этого, когда 10 пожарных из Техаса бросились к пылающему заводу по производству удобрений, и все погибли от последовавшего взрыва. На Бостонском марафоне после взрыва первой бомбы зрители бросились в рассыпную, а медицинский персонал поспешил к раненым, став жертвами второго взрыва. Некоторые из бегунов, только что преодолевших 40-километровую дистанцию, продолжали бежать к ближайшим больницам, чтобы сдать кровь. В тот вечер тысячи бостонцев открыли двери своих домов для ошеломленных гостей марафона, нуждавшихся в ужине и ночлеге. Ньютаун в штате Коннектикут продемонстрировал потрясающую общественную реакцию на бедствие, совершенно отличающееся от постигшего Японию. Оно было гораздо менее масштабным и причинено непосредственно самими людьми. Один психолог на пенсии, который жил напротив начальной школы Сэнди Хук, выглянув утром 14 декабря в окно, увидел необычную картину. 4 девочки и 2 мальчика посреди учебного дня сидели на лужайке перед его домом. Когда он подошел к ним, один из мальчиков воскликнул: «Мы не можем вернуться в школу. Нашу учительницу, миссис Сото, убили. Теперь у нас нет учительницы». Пригласив детей в дом, пенсионер принес им игрушки и угостил соком, в ходе разговора пытаясь выяснить, что же случилось. Затем он позвонил властям. «То, что я по специальности психолог, не имело тут никакого значения», — объяснял он позже хвалившему его репортеру новостей. «Я отреагировал просто как дедушка». В течение нескольких дней после стрельбы сотни волонтеров устремились к пустующему школьному зданию в близлежащем городке, чтобы подготовить его для учеников Сэнди Хук. Они привезли из старой школы мебель и парты и оформили новую школу так, чтобы она была максимально похожей на оставленную. Сплоченная община Ньютауна была полна решимости сменить свой образ, превратившись из города скорби в город, победивший скорбь. Беседуя с некоторыми семьями, которые в Сэнди-Хук потеряли детей, я слышал о потоке заботы и сострадания со стороны всей нации. Один мой друг, переехавший за полгода до стрельбы в школе из Денвера в Ньютаун, чтобы быть поближе к семье своего сына, лишился внучки, с которой надеялся делить жизнь многие годы. «Реакция общины была просто невероятной», — сказал он. «Государственная патрульная служба приставила к каждой пострадавшей семье полицейского, который несколько недель после трагедии обеспечивал их безопасность и защиту от репортеров. Этот парень стал частью нашей семьи. Наши холодильники забиты пожертвованными продуктами. У нас больше рождественских подарков, чем можно сосчитать, а консультанты согласны бесплатно предоставлять нам свои услуги столько, сколько потребуется. В данный момент мы с женой заняты тем, что отвечаем на 3000 поступивших на наш адрес открыток и писем с выражением соболезнований об утрате. Не все проявления чистосердечной помощи достигали своей цели. Один из консультантов в Ньютауне рассказывал мне: «Многое из того, что присылают со всех концов страны, идет на пользу скорее жертвователям, чем получателям. У нас полные грузовики плюшевых мишек и других мягких игрушек. В общей сложности мы их получили более 60 тысяч. Ну зачем в школе 60 тысяч мягких игрушек? Большинство из них мы развозим по приютам для бездомных детей. Сюда съезжаются со своими выдумками, бесплатными пирогами, домашними животными и палатками для консультирования люди из всех штатов. Они привозят тонны продуктов. На северо-востоке много итальянцев, и одна семья с забитым до отказа холодильником уже умоляет: «Пожалуйста, только не надо больше макарон». В то же время некоторые из внешних находят неординарные способы выразить свою солидарность. Один известный гончар из Калифорнии начал работу над памятными вазами, посвященными каждому из убитых детей. Рукодельница из Мэриленда вызвалась изготовить 20 лоскутных покрывал, в дизайн которых вплетены детские фотографии и памятки о жизни погибших. Группа художников собралась вместе, чтобы создать портреты всех жертв. Подобные жесты сочувствия стали для Ньютауна неприходящим свидетельством общенациональной заботы об их утрате. Авторами одного из наиболее трогательных жестов стали другие дети. По предложению кого-то из родителей в Сэнди-Хук, президент ассоциации «Родители, педагоги, ученики» в Коннектикуте разослал по электронной почте письма школам штата с просьбой изготовить бумажные снежинки в стиле оригами для украшения новой школы, в которую должны были перебраться ученики Сэнди-Хук. Эта идея распространилась словно вирус. Через два дня в офис ассоциации поступили первые коробки со снежинками, и вскоре коричневые грузовики UPS и полуприцепы государственной почтовой службы начали ежедневно доставлять тысячи коробок со всех штатов и из 50 стран. «Я не представлял, чем все это обернется», — сказал директор ассоциации на камеру телеканала CBS, обходя стопки коробок, заполонивший каждый свободный уголок офиса и близлежащего склада. Это в буквальном смысле снежная лавина. Даже после того, как украсили все школы в округе, у них остались миллионы поделок. Многие снежинки поступали с написанными от руки записками детей. К некоторым из них прилагались завернутые в целлофан сбережения из копилок или футбольные и бейсбольные коллекционные карточки. «Мне хочется плакать», — сказал один из первоклассников Сэнди Хук. «Это такие же дети, как мы. Будь то неуклюже или рационально, здоровое сообщество обязательно откликаются на беду, постигшую жертв трагедии. За этим скрывается очень простое послание. Вы не одиноки в своей беде. В идеале этот принцип должен работать всегда, а не только во время больших трагедий. Один университет, исследуя вопрос боли, заручился помощью добровольцев, чтобы выяснить, насколько долго они смогут продержать ноги в ведре с ледяной водой. Ученые заметили, что в тех случаях, когда в комнату допускался компаньон, испытуемый мог выдержать вдвое дольше, чем страдавшие в одиночку. Исследователи пришли к заключению: присутствие другого человека, проявляющего заботу, увеличивает переносимый болевой порог в 2 раза. Зачастую наша культура, отвергающая боль и смерть, делает прямо противоположное. Мы помещаем страдающих людей в больницы и дома престарелых, изолируя их от нормальных человеческих контактов. 2 из 3 пациентов умирают в подобных заведениях и часто в полном одиночестве. Все исследования подтверждают, что человек, имеющий тесные связи с заботливой общиной, идет на поправку быстрее и эффективнее. Известных врагов исцеления, наподобие стресса, чувства вины, гнева, тревоги и одиночества, лучше всего побеждать с помощью сострадательного окружения. Если вам не надо беспокоиться о счетах за медицинское обслуживание и о том, кто присмотрит за вашими детьми или даже домашними питомцами, пока вы будете восстанавливаться после операции, то вы пойдете на поправку быстрее. Одно из исследований, проведенных среди пациенток с метастатическим раком молочной железы, показало, что женщины, еженедельно на протяжении года посещавшие группу взаимной поддержки, чувствовали себя лучше и прожили почти на 2 года дольше тех, которые такую группу не посещали, хотя и те, и другие проходили одинаковый курс химиотерапии и радиационного облучения. Кто-то спросил одного лютеранского епископа: «Какой самый лучший совет может дать пастор или другой консультант женщине, когда она в расцвете сил сталкивается с сокрушительными проблемами со здоровьем?» Он ответил: «Ей стоило бы принимать активное участие в жизни какой-нибудь дружной общины на протяжении предыдущих 20 лет».